Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника, пятой седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и его гость, заместитель директора РИСИ Михаил Борисович Смолин.
Господи, возлав Тебя, услышь меня, Господи, Господи, возлав Тебя, услышь меня, подми глаз умоления моего, не глаз натяни Тебе, услышь меня, Господи. Извини, семницы, душу мою, исповедайся имени Твоему вечернее наше молитвы. Прими, святый Господи, и положь на восставление грехов, яко единение си, явление воскресенье.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», посвященный культурным традициям Греции и России. Он состоится с 22 по 28 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На фестивале будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Здесь вы также сможете посетить площадки национальной греческой кухни и познакомиться с ее колоритом. На фестивале вы сможете познакомиться с духовным наследием и современной культурой Греции. Посетителей ждут конференции, концерты, фото и художественные выставки, а также показы духовных кинолент, снятых греческими и российскими режиссерами. Туристические компании представят гостям самые популярные направления отдыха и паломничества. Вход на выставку для гостей свободный. От метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси. С 22 по 28 августа часы работы с 11 до 19.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Матфея, 46-е зачало, 12-я глава, стихи с 14 по 16, с 22 по 30. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав все, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Христос совершает невиданные чудеса исцеления. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Что же так взволновало их? Не только то, что своими чудесами Он затмевает их славу, но что учение, которое Он проповедует, прямо противоречит их гордыне, лицемерию и мирским интересам. Однако они делают вид, что возмущены нарушением субботы, преступлением против закона. Они совещаются не о том, как следует применять этот закон, если он действительно нарушен, а о том, как погубить Христа, предать смерти того, кто пришел, чтобы мы имели жизнь, того, кто является величайшим благословением всем народам, и славой его людей Израиля объявить величайшим преступником. Но еще не пришел час его, и Господь удаляется оттуда. Он мог бы защитить себя чудесным образом, но предпочитает сделать это обыкновенным путем, уходом от них. Он смиряет себя, приобщаясь к самым беззащитным и уча следовать данному им правилу: когда вас гонят в одном месте, бегите в другое. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Его славой было просвещение самых простых людей, и когда они принимали его, он принимал их и исцелял их всех. Он хочет, чтобы крестом его, который все более приближается к нему, радость пришла всему миру. Фарисеи гонят Христа за то, что он творит добро, но он продолжает творить добро. Он исцелил их всех, но запретил им объявлять о нем. Он дает нам образ осмотрительности и смирения и учит не трубить о наших добрых делах и не искать себе похвал. Ученики Христовы должны быть полной противоположностью тех, кто делает все свои добрые дела, да видимы будут человеками. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. Он не мог видеть, чтобы попытаться помочь себе, и он не мог говорить, чтобы призвать других на помощь. Горестно состояние отпавшего от Бога человечества. Сатана ослепляет взор веры и заграждает уста молитвы. Исцеление пришло к страждущему непостижимо и внезапно. В Евангелии сказано: Господь исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Когда душа освобождается от власти сатаны, глаза открываются и видят славу Божию, уста отверзаются и возносят хвалу Богу. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Да, это Он, и другого не будет. С такой ясностью вдруг открывается путь к познанию Христа, Мессии и Спасителя мира. Мир своей мудростью не познал Бога, и мудрецы оказались посрамлены простецами. Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Как презрительно и как богохульно говорят они о его чудесах! Они не могут отрицать сам факт чуда. Ясно, как белый день, что бесы были изгнаны словом Христовым. И чтобы не допустить неумолимого вывода, что перед ними Христос, сын Давидов, они утверждают, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, что между исцелителем и дьяволом есть некое лукавое согласие, и бесы сами, никем не изгоняемые, по приказу князя бесовского уходят. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Христос знает, о чем мы думаем в любое время. Он знает, что в человеке, и видит наши мысли издалека. Христос отвечает на их помышления, исходящие из их глубоко укорененной вражды к Нему. Он говорит об известном законе, что все человеческие общества гибнут вследствие внутренних противостояний. Разделение обыкновенно приводит к разрушению. Отделяясь друг от друга, мы становимся легкой добычей общего врага. Церкви и народы, и в особенности наш русский народ, хорошо знают эту истину по своему печальному опыту. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Что касается сатаны, царство его скоро будет разрушено. И не потому, что сатана разделился сам в себе, а потому, что приблизилось царство Божие. И некоторые сыны иудейские, даже из тех, кто не следовал за Христом, именем Христовым изгоняли бесов. «Если я Духом Божиим изгоняю бесов, — говорит Господь, — царство Мессии открывается на земле». Все чудеса, которые совершал Христос, свидетельствовали о Его посланничестве от Бога. И это чудо свидетельствовало, что Он послан Богом, чтобы разрушить царство дьявола и его дела. Разрушение власти дьявола совершается Духом Божиим. Дух Святой, изгоняющий дьявола из души человеческой, освящает ее благодатью своего царства. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, — говорит Христос, — если прежде не свяжет дом сильного? Мир был во власти сатаны, его господство утверждалось в подчинении злу и смерти человеческого рода. Христос входит в пределы сатанинские, в дом сильного, чтобы вывести людей из тьмы в чудный свой свет, из греха к святости». Словом Своим Он связывает сильного и изгоняет нечистые духи. Господь показывает на примере исцеленного, слепого и немого человека, что как бы ни властвовал сатана над душой человеческой, Христос Своей благодатью сокрушит его. Церковь знает немало возведенных из бездны погибели грешников, которые стали величайшими святыми. Так Христос входит в дом сильного, и он будет входить в него всегда, пока не наступит полная Божия и наша победа. В этой священной войне, которую Христос ведет против дьявола и царства его, никто не может оставаться нейтральным. «Кто не со мною, — говорит Господь, — тот против меня». Там, где речь идет о второстепенных расхождениях между учениками Христовыми, мы должны искать мира, памятуя, что кто не против нас, тот за нас. Но в великом противостоянии Христа и дьявола не может быть мира. Кто не горит сердцем любви ко Христу, окажется среди тех, кто против Него. Кто холоден к делу Христову, тот на самом деле враг. В этом сражении мы должны быть всецело, верно, непоколебимо на стороне Христа. Это единственный истинный выбор человека, и единственная его несомненная уже теперь победа. «И кто не собирает со мной, — говорит Христос, — тот расточает. Чем активнее мы будем стараться осуществлять какие бы то ни было экономические и политические программы без Христа, тем энергичнее своими собственными руками мы будем разрушать Россию». Именно это повергло ее в свое время в кровавые бедствия. Это является причиной ее нынешних бедствий и более грозных грядущих, если не будет покаяния. Христос пришел в мир, чтобы собрать свою жатву, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Те, кто Христовы, должны собираться с Ним и других собирать к Нему». Если мы не собираемся Христом, мы расточаем. Недостаточно не делать зла, мы должны делать добро. И не просто добро, как говорит преподобный Серафим Саровский, а добро во имя Христова.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Духом проповедовый от Деда. всемилостив, возвеличи и возвыси Твою святолепную Церковь Божественную.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у радио «Радонеж» драгоценный гость Михаил Борисович Смолин, заместитель директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук.
Здравствуйте!
В Российском институте стратегических исследований только что вышла книга Солоневича, одного из великих русских мыслителей XX века. И мы начнем разговор о нем с небольшой презентации этой книги. Что, собственно, за книга, Михаил Борисович? Вы ведь работали с ней?
Да, книга под названием «Мифы революции». Там собраны тексты Ивана Лукьяновича Солоневича, посвященные его пониманию, восприятию произошедшего в 1917 году в Российской империи, из таких уже последствий, которые мы описываем уже под названиями «Февральская революция», «Октябрьская революция», «Либерализм» и «Социализм». Человек, написавший эту книгу, прожил очень бурную жизнь, он активно участвовал, ну, в разной степени, конечно, в этих событиях. И в 1905 году, когда участвовал в редактировании газеты, которую издавал еще его отец на деньги Столыпина в северо-западном крае, он участвовал в февральской революции, то есть был скорее таким свидетелем, работая журналистом в одной из самых крупнейших наших газет «Новое время». Он был таким уличным, новостным журналистам в это время, поэтому его свидетельства о революции очень ценны в силу того, что и он как бы работал в низах города, в низах Петрограда, хорошо зная, как рождалась эта революция, как она развивалась, какие силы в ней участвовали, и поэтому ему было легко, уже будучи в эмиграции, развеивать какие-то сложившиеся как в либеральной историографии, так уже и в советской мифы о том, что же действительно происходило в 1917 году, как в феврале, так и в октябре в столице России. И, собственно, у него интерпретация очень сильно отличается и от той, и от другой историографии вот этих событий. После этих событий он оказался на юге, активно участвовал в добровольческой армии, как и другие его братья. Один из братьев, средний Всеволод, погиб во время гражданской войны. Заболев в 20-м году, он не смог эмигрировать, остался в советской стране. Какое-то время промыкался на югах, в Одессе, потом переехал в Москву. Там пытался наладить, да, какую-то свою писательскую жизнь, но, к сожалению, советская власть разрешала только участие в такой спортивной журналистике, такой журналистике, посвященной, ну, скажем так, очеркам, поездкам по разным отдаленным районам советской страны. Все, что мы имеем вот где-то в 20-е и в первую половину 30-х годов до его побега из советской страны, им написанное, это в основном либо спортивная журналистика, либо вот такие очерки, поездки по советской стране с какой-то попыткой уйти от заидеологизированности того, что разрешала советская власть писать в открытой печати. Потом, со временем, он понял, что в советской стране он не сможет реализоваться не только как писатель, но и, собственно, выжить даже в ней. Он даже, вот мне кажется, как был какой-то период 20-х годов, он как-то пытался даже встроиться в жизнь советской страны, надеясь как раз в период такого послабления.
Надеясь, что это все еще Россия, ну, в какой-то
может
степени.
Может быть, не столько надеялся, что это еще все та же самая Россия, в которой он родился, он просто надеялся, что будут какие-то сферы в жизни советской страны, где он может остаться пишущим какие-то тексты, не являясь коммунистическим писателем.
Появится щель для жизни, да, появится воздух.
Да, он надеялся, как ему казалось, что в каких-то сферах журналистики он сможет остаться вне идеологии. Но вот мне кажется, здесь пример его младшего брата. Он попал в Соловецкий лагерь сразу после гражданской войны. Он был одним из организаторов скаутского движения, скаут-мастером. И скаутизм в советские времена очень жестко был гоним. В советской власти была своя организация пионерская, хотя она была построена во многом на каких-то внешних атрибутиках скаутского движения, но все старые организации, все старых руководителей этой организации очень жестко карали. И его брат Борис дважды отсидел в тюрьме и в концентрационных лагерях. И вот, может быть, даже опыт скорее брата убедил Ивана Лукьяновича в том, что действительно его ждет, собственно, такая же судьба, как брата. То есть, иначе говоря, рано или поздно он попадет в тюрьму. И они решили бежать из советской страны. Сначала они пробовали это сделать через южные границы, у них не получилось. Точнее, они сначала пробовали через Финляндию бежать, у них не получилось, они заблудились там. Потом, когда они попытались сделать это через южные границы, НКВД их поймало. В их группе, которая бежала, оказался стукач. И им дали очень приличные сроки заключения, они отбывали их в свирь-лагере такой, был большой свирь-лагерь на северах Советского Союза. Но люди были спортивные, надо сказать, что Иван Лукьянович и Борис Лукьянович, они были достаточно известными спортсменами. Там Борис даже занимал призовые места в официальных соревнованиях там по поднятию гирь. Солоневич занимался футболом, боксом, то есть разнообразными тоже тяжелой атлетикой.
Ну, выдержали.
Да, они выдержали такое очень сложное испытание. И мало того, что они выдержали, они не оставили свои идеи все-таки убежать из этого рая. Им удалось с разных мест концлагеря бежать втроем. Был еще в концлагерь посажен и сын Ивана Солоневича, им удалось в 1934 году с разных мест, договорившись заранее, в какой день, несмотря ни на что, они покидают концентрационный лагерь и в каком направлении они бегут. Они вот, по-моему, за месяц или даже больше, за полтора, по-моему, они договорились об этом побеге, и в один и тот же день они смогли, подготовившись, убегать из разных мест этого свирь-лагеря, и от 5 до 7 дней они...
Какой-то год.
34-й год они бежали через Карелию, Финляндию, и, как это ни странно, вот такой рода побег им удался всем троим. Они собрались в Финляндии, финские власти их долго.
Третий
Юрий, это сын Ивана Лукьяновича Солоневича.
Сколько они отсидели? Ну, сколько отсидел Иван Лукьянович?
Отсидели они, по-моему, 1.5 года. Ну, то есть, Иван Лукьянович отсидел немного, брат его отсидел прилично там. В 20-е годы он, по-моему, 4 года еще отсидел. Попав в Финляндию, они решили, что они обязаны написать... Каждый из них обязан написать о том, что же происходит на родине, потому что, попав в эмигрантскую среду, они увидели, что эмиграция совершенно не представляет себе, что происходит в советской стране.
То есть, вот, скажем так, для середины второй половины 30-х было, к сожалению, очень сильным такое очарование какой-то красной феерии.
Конечно.
Строится некая авангардная, сциентизированная страна, некое будущее человечества, а вот мы ушли, мы в этом не участвуем, как жаль.
Конечно, потому что советская власть всегда отдавала важную дань пропаганде, призывались в огромном количестве иностранные писатели, им устраивались поездки по советской стране, они писали потом книги о советском строе, как он замечателен, интересен, авангарден и так далее. В этом же процессе участвовали и многие эмигрантские писатели, там Горький, какие-то люди, которые возвращались в страну, как там Толстой там, и так далее. Да? Поэтому в эмиграции было такое ощущение, что советская власть – это что-то такое, что вполне может измениться в ближайшее время, и во что эмиграция может каким-то образом влиться своими какими-то желаниями, возможностями помогать родине. Мы прекрасно помним, что именно в это время начался расцвет молодороссов, таких как бы людей в эмиграции движений, которое считало, что оно может стать второй партией наряду с коммунистической, вернувшись в Россию.
Ну, младшие евразийцы, смена веховцев.
Конечно, да.
Вся эта кутерьма, которая, да, в общем-то, очень слабо себя представляла, насколько их воззрение иллюзорное, и, пожалуй, высказался достаточно четко Бунин, который понимал, что его ждет, что возвращение – это, скорее всего, смерть, но очень хочется вернуться, потому что Россия, потому что русская земля. Да. И вместе с тем не вернулся.
Да, ну, видимо, у него хватило каких-то интеллектуальных возможностей понимать, что он, с одной стороны, действительно, вариант возвращения может связан быть просто с потерей жизни, а с другой стороны, наверное, ему помогла Нобелевская премия как-то более или менее устроиться в эмигрантской жизни, хотя вот по рассказам литературоведов говорят, что он большую часть своей премии все-таки раздал и достаточно быстро лишился, собственно, этого материального благополучия. Но, по крайней мере, вот на момент, когда Солоневич попал в эмиграцию, эмиграция явно не воспринимала советскую власть так же жестко, скажем, как это воспринималось во времена гражданской войны. И многим, попавшим в эмиграцию до Солоневича и написавшим какие-то книги о советской стране, просто не верили и считали, что это вот такие советские агенты, которые что-то там хотят как-то влиться в эмиграцию. Собственно, сам Солоневич тоже не избежал таких обвинений, слухов каких-то о том, что вот он якобы посланный такой человек для того, чтобы расколоть эмиграцию и каким-то образом там ослабить ее фронт борьбы с коммунистами.
Итак, Солоневич, вопреки тому мнению, описывает состояние СССР и описывает, собственно, что было революцией, что такое последствия. Вот, собственно, важнейший вопрос в связи с тем, что на следующем году открывается филиал «Преисподней» в России временно на момент празднования столетия вооруженного переворота в России и свержения государя. И, конечно же, вот эта книга, такой хороший снаряд, по филиалу преисподней, поскольку многие вещи она ставит на свои места. Хороший, умный, высокоинтеллектуальный свидетель рассказывает о том, что он видел и как он прочувствовал и продумал явление революции. Вот каково мнение Солоневича о том, что была революция для России, живительна она была, губительна, и каким последствиям в итоге привела.
Здесь важно сказать, что вот когда мы говорим о революции, нужно очень четко разделять процесс подготовки, да, революции и сам факт переворота. Вот мне кажется, что процесс подготовки революции, вот это воспитание общества в революционном духе, он значительно важнее самого акта революции, самого акта переворота, потому что сам акт переворота является уже просто констатацией того, что произошло в обществе. Значительно более интересен как бы вот период, когда революционеры пытаются повернуть общество в нужном их русле. Для Солоневича это была проблема, связанная с российской интеллигенцией. С российской интеллигенцией, которая воспринимала развитие Европы, куда, собственно, было повернуто их сознание, по, как он говорил, двум-трем последним брошюрам, посвященным каких-нибудь самым прогрессивным течениям, которые сейчас господствовали в Европе.
Ну, как говорил еще Леонтьев, читают Фохта и Малешотта, ничего больше не читают и видят в себе мудрецов.
Я думаю, что во времена Леонтьева, наверное, так и было, но во времена Солоневича уже перед самой революцией уже никаких Малешотов не читали, потому что это было
попроще.
Слишком интеллектуальная литература. Читали уже в основном брошюрки такого революционного содержания или переводили каких-нибудь там немецких социал-демократов с какими-то их спорами уже внутри там социал-демократического мира, социалистического интернационала там. Поэтому, мне кажется, здесь уже таких особо философских споров внутри революционного движения не было. Было просто уже яркое желание просто уничтожить свою страну. Спорили только о том, как ее уничтожать и что строить потом. Там, социалистический мир там, или конституционный, или какой-то еще вариант того, что кто исповедовал.
Это называется вопросы методики удушения.
Да, то есть все были согласны в том, что Российскую империю надо уничтожить, что надо уничтожить старую Россию, а вот что строить, вообще нужно ли строить на этом месте что-либо другое, об этом, в общем, еще какие-то споры велись. Поэтому здесь революция, конечно, это такое стремление, на котором все группы российской интеллигенции объединились в таком едином порыве на момент уже, скажем так, приближающимся к 1917 году. Если говорить о том, что же такое сам переворот, потому что для Солоневича октябрь 1917-го это, собственно, не революция, это такие перевороты, причем очень характерно, редко кто об этом пишет, и очень интересна его система доказательства этого утверждения. Он утверждает, что эти революции находятся в традиции дворцовых переворотов 18-19 столетия.
Это когда гвардейский офицер, да, взяв 80 бойцов, вошел во дворец и объявил, что власть изменилась.
Да, то есть он говорит о том, что, по крайней мере, для февраля он это утверждает, что сами революционеры, профессиональные революционеры, то есть те вот социал-демократы, там, коммунисты какие-то, большевики, там, анархисты, они в самом перевороте не участвовали. В нем участвовали верхи общества. То есть заговор генералов и заговор такой вот финансово-родовой аристократии против императора, против царской семьи. И, собственно, этими силами и был совершен этот переворот, который во многом даже для самих профессиональных революционеров был, ну, такой неожиданностью. Они как бы даже в нем не успели поучаствовать. И раскачались, собственно, уже только к лету и к осени 17-го года, когда действительно смогли уже отобрать у Временного правительства власть. Поэтому для него вот эти мифы советской историографии о том, что народ сделал революцию, и о том, что какие-то партии сделали революцию, он очень жестко по этому поводу проходится, со свойственным такой едким юмором, И все-таки основное обвинение высказывает вот руководящему слою, политическому классу Российской империи, который стремился к конституции, который стремился к какому-то ограничению царской власти. То есть, иначе говоря, он обвиняет непосредственно в сломе Российской империи либералов и тех, кто стремился переделать Российскую империю из самодержавной в конституционную.
Давайте четче скажем. Он обвиняет тех из финансового капитала России, кто стремился изувечить монархию.
Да. То есть, иначе говоря, эти люди хотели сами порулить, да, и требовали от императора, чтобы он дал им какую-то часть власти в надежде на то, что остальную часть власти они потом сами как-то приберут у императора. Но император хоть и всеми обвинялся в слабоволии, но несмотря на такой практически террор, осуществлявшийся в отношении него на протяжении всего царствования, он не пошел ни на конституцию, ни на ограничение своей власти и выполнял свои обязанности, дарованные ему по факту рождения, в полном объеме, считая, что он обязан это делать не только на благо Родины, но и как долг свой, как долг христианина перед Богом, который вручил ему эту власть, и он не имеет права от нее отказаться.
Давайте для радиослушателя зафиксируем один очень важный момент. То, что самодержавная монархия для России была естественной, правильной и наиболее адекватной формой организации государственности. То, что было после нее, неестественно, или, во всяком случае, менее естественно, и в большинстве случаев неадекватно.
Ну, я бы сказал так, вот, может быть, в стиле уже Тихомирова, что до тех пор, пока русские люди были православными христианами, абсолютно более естественно формой власти была монархия. И вот этот факт духовного слома, который примерно параллельно шел с каким-то преобразованием общества в революционную толпу, он, может быть, действительно, собственно, вот эту базу под монархии и уничтожал. Хотя говорить в отношении масс народа о том, что он отошел от Бога, все-таки, мне кажется, неправильно, потому вот что еще... самой революции народ не участвовал.
Это еще один миф революции,
да,
словами Солоневича.
Да.
Ну, а теперь, собственно, каким видел наступивший после революции так называемый социалистический строй, Иван Лукьянович?
Ну, вы знаете, здесь нужно обязательно помянуть, что первой книгой, которую написал Солоневич, когда попал в эмиграцию, я считаю, что это абсолютно гениальная книга, она называлась «Россия в концлагере». И она на самом деле является самой известной и самой многотиражной его книгой. Эта книга была издана более чем на 20 иностранных языков. Она в определенной степени даже больше известна в Европе и во всем мире, чем, скажем, в России, просто в силу объективной ситуации, что она не издавалась до 90-х годов в России, и ее знали больше в эмиграции и на других языках. Эта книга, ну, скажем так, написанная о сути вот этого социалистического строя. И, по моему мнению, эта книга даже в какой-то степени более важна, чем даже сами произведения Солженицына. Но в силу сложившихся каких-то обстоятельств прочтения тех или иных книг, в нашей стране, ну, как бы творчество Солженицына более известно, а то, что до него писалось по этой проблеме, ну, как бы им заслоняется. В определенной степени, мне кажется, это очень неверно, потому что все-таки мы должны больше почитать тех, кто первым написал о этой трагедии в стране, смог, в том числе, кстати говоря, и достаточно художественным языком описать, что же такое советская страна, что же такое советский строй и что же такое советский концлагерь.
Хотел бы, братья и сестры, напомнить, что у нас в гостях Михаил Борисович Смолин, заместитель директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. И мы сейчас переходим к тому, что есть Россия в концлагере, то есть Россия социалистическая, с точки зрения Ивана Солоневича.
Да, вот Россия в концлагере, мне опять же хочется сказать о том, что она должна занять такое хрестоматийное место в изучении этого периода, причем именно в том плане, что наряду с тем, что она описывает ситуацию с такой правильной точки зрения, она не ведет читателя к унынию. Вот если сравнивать тексты Солженицына и Солоневича про советскую страну, мне кажется, здесь большая разница между тем, что Солоневич жил в Российской империи, у него было счастливое детство, и то, что Солженицын уже родился в советской стране, то есть он не знал ничего другого, кроме советской власти. Поэтому вот тон описания очень разный. У Солоневича это тон такой, ну как бы в определенной степени даже отношение снисходительное к тому, что его окружает, в силу того, что он сформировался в другой жизни, и он знает, что такое обыденная, нормальная, естественная жизнь общества. И туда, куда он попал уже в каком-то зрелом возрасте, в период советский, он это воспринимает как такое печальное приключение, из которого надо каким-то образом выбираться, просто в силу того, что он знает, что такое норма, он знает, что такое есть нормальная жизнь. А у Солженицына, когда читаешь его тексты, в определенной степени появляется такое уныние, то есть есть ощущение беспробудности.
Безнадёги, да?
Да, что невозможно, он не знает ничего другого. Он описывает вот этот кошмар, как реальный кошмар, в котором он всегда жил, и из которого он даже не видит, что можно выбраться.
То есть, в принципе, Солоневич показывает,
более оптимистичен.
То, что социализм в России – это нечто вроде вывиха сустава, который,
да,
еще можно впоследствии вправить.
Ну, можно и так сказать, но, по крайней мере, он жил без вывиха. Да, у него был период, когда он жил, когда ему не выворачивали этот сустав, поэтому он знает, как жить без вывихнутого сустава. У Солженицына такое ощущение, что он и родился с вывихнутым суставом, и всю жизнь с ним жил, и всю жизнь это переживал, и не знал, что можно вообще вставить этот сустав обратно.
Ну вот, собственно, какие образы дает Солоневич относительно страны Советов 20-х, начала 30-х?
Ну, самое главное, мне кажется, вот он описывает вот эту советскую номенклатуру, диктатуру людей, которые в любом обычном нормальном традиционном обществе воспринимались бы негодяями, людьми с прожженной совестью, людьми, которые никому не нужны, людьми-неудачниками, людьми, которые всю свою жизнь, все свои успехи связывают с какой-то отдельной группкой населения, которая захватила власть, которую называют партией, и вот это партийная принадлежность для них является основной в этом обществе. То есть, по сути дела, это существование людей внутри человеческого общества, которые отделены от этого общества и которые занимаются тем, что пытаются контролировать, то есть проявляют диктатуру в отношении этого порабощенного общества и пытаются сохранить свою власть всеми возможными, в том числе и террористическими способами контроля через кровь, через запреты, через репрессии. И вот эта неестественность этих людей, она в текстах Солоневича очень ярко, в том числе и высмеивается. Надо сказать, что у него был достаточно приличный литературный талант. Мы знаем его великолепную книгу, роман «Две силы». Кстати, она, говорят, сейчас пытается экранизироваться. Причем в
художественном... Ну, дай бог, как говорится.
Да. Но я хочу, кстати, отметить, что я сам издавал эту книгу здесь, в России. И когда ее читаешь, это действительно абсолютно художественный сценарий. Причем сценарий это абсолютно приключенческий. Сценарий, развертывающий на всей территории России. Очень интересный, с захватывающим сюжетом. Я думаю, что вот если это будет экранизировано, это будет действительно такой очень интересный художественный ход, рассказывающий о том, что же происходило в 30-е годы в советской стране, именно художественным языком. Очень интересно.
Ну вот, допустим, мы говорили о том, что Иван Лукьянович видел возможность поворота опять к норме. У нас осталось уже совсем немножко времени, и хотелось бы, чтобы как-то вот в течение минутки хотя бы мы еще обсудили вопрос о том, какие опасности он видел после того, как это возвращение к норме начнет совершаться.
Он считал, что падение советской власти абсолютно неизбежно в силу того, что человеческая душа не в состоянии долго испытывать такое давление, которое советская власть осуществляла на эту человеческую душу. Но он считал, что общество, которое будет расставаться с советской властью, может столкнуться с ситуацией, когда бывшие коммунисты перекрасятся в патриотов и начнут навязывать под новым названием все те же красные идеи. Во многом вот как раз 90-е, 2000-е, да и сейчас мы видим, что в определенной степени попытка коммунистов узурпировать слово «патриот», она абсолютно реальна.
Это из области того, как подкрасить старика Виссарионовича, написать его на доске, похожей на икону,
да,
и пойти на красный крестный ход.
Да, то есть попытка обратно вписать через риторику патриотическую коммунистическую идею в наше общество – она очень характерна для сегодняшних дней.
Фактически Солоневич видел то, что будет происходить, видел все эти попытки скрестить ужа, ежа, укроп и штопор. Видел прекрасно, каковы будут лица тех мутантных людей, которые все это будут производить нам на потеху и в какой-то степени нам на горе. Михаил Борисович, большое спасибо за содержательную
спасибо
беседу.
Вам.
Я напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Борисович Смолин, кандидат исторических наук, заместитель директора Российского института стратегических исследований. Братья и сестры, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Величаем. славнейший без сомнения Серафим, без истения Бога Слова Божьего, сущий Богородицу все величает, не злоты сильные, что престолы возвести смиренные, исполни благ и помощащийся отпустичи. Честнейший Херувим и славнейший без сомнения Серафим, без истения Бога Слова Божию, сущую Богородицу все милости, яко же благого Отцем нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слова
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!